Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Свобода и вера. Вера есть одна из разновидностей знания, как это не отрицает современная наука. У истоков европейской науки в первой половине XVII века стоят два титана – Декарт и Паскаль, оба выдающиеся ученые. Один, Декарт, прославился словами «я мыслю, следовательно, существую». Однако первой и главной мыслью Декарта была мысль о Боге. Паскаль – выдающийся математик, бросивший науку после того, как он пережил мистическое обращение к религиозной вере. В одной из своих книг Блез Паскаль противопоставил Бога Библии Богу ученых. Конфликт между Паскалем и Декартом был конфликтом между двумя верующими учеными. В XIX веке ученые видели в религии порабощающую человека силу. Чем же объясняется противостояние науки и христианской церкви? Одна из самых мощных концепций мира в XIX веке сводилась к тому, что свобода – это иллюзия, и если мы сможем рассчитать скорость, координаты, сможем составить уравнения, которые описывают мир, то мы все познаем. Дух определялся материей. Кто-то из материалистов сказал, мозг выделяет мысль, как желчный пузырь выделяет желчь. Что ответили на это верующие? С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 16 июля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» будет посвящен свободе и вере, свободе и ее отношению с знанием религиозным и знанием нерелигиозным, потому что вера есть одна из разновидностей знания, как это не отрицает современная наука. Конфликт был заложен еще в начале XVII века, когда прозвучало в Европе знаменитое изречение Бэкона «Власть – это сила», «Power is knowledge». На английском языке здесь отсылка не просто к силе, а к той силе, о которой говорит окончание молитвы «Отче наш, ибо Твое есть царство и сила и слава». И вот теперь та же сила, та же власть прилагаются к знанию. У истоков европейской науки в первой половине 17-го столетия стоят два титана – Декарт и Паскаль, оба выдающиеся ученые. Один – Декарт, прославившийся словами «я мыслю, следовательно, я существую». Но мало кто из современных людей подозревает, что для Декарта первой и главной его мыслью была мысль о Боге. Декарт умер в 1650 году, когда еще был жив Блез Паскаль, великий математик, бросивший науку после того, как он пережил мистическое обращение к религиозной вере. В одной из своих записок Паскаль противопоставил Бога, который ему открылся, Бога Библии, Бога Авраама, Исаака и Иакова, Богу ученых. Конфликт между Паскалем и Декартом, а Паскаль был горячим противником философии Декарта, это был конфликт между двумя верующими учеными. Причем Паскаль критиковал Декарта именно как горячо верующий человек, критиковал веру слишком рациональную. К XIX столетию этот спор сменился другим. Когда просто ученые, а именно в XIX веке появилась наука как социальный институт, особенно со второй половины века, и в XIX веке ученые просто видели в религии порабощающую человека силу, а освобождающую силу видели в науке. На это христианские апологеты отвечали, что именно наука, такая, какой они знали в XIX столетии, порабощает человека, лишает его свободы. Отголоски этих споров хорошо всем знакомы в России по роману Тургенева «Отцы и дети», потому что именно там спор о детерминизме, есть ли у человека свобода, или человек целиком определяется теми физиологическими процессами, природными процессами, которые в нем происходят. Это русский извод той дискуссии, которая затронула все европейское общество XIX столетия. В нашей сегодняшней передаче принимают участие трое специалистов по истории науки, по истории философии науки, Иван Лупандин, сотрудник католической энциклопедии, Вадим Розин, сотрудник Института философии Академии наук, и Анатолий Ахутин, сотрудник философского факультета Российского государственного гуманитарного университета. Итак, чем объясняется противостояние науки и христианства, христианской церкви, как это противостояние сложилось, начиная с XIX столетия, говорит Иван Лупандин.
Дело в том, что вторая половина XIX века в самой науке – это тоже некий этап, и не завершающий, скажем, этап, а некий, как сейчас выясняется, промежуточный этап. То есть этап так называемой классической физики, где действительно есть такое понятие у историков философов науки – лапласовский детерминизм. Когда Лапласа вызвал Наполеон по поводу его книги, которую Лаплас хотел ему подарить, Наполеон сказал, что он прочел книгу «Происхождение Солнечной системы» и не увидел в ней Бога. И Лаплас по преданию ответил: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Этот же Лаплас является создателем лапласского детерминизма, то есть такой концепции, согласно которой, если бы мы знали начальные условия, и, ну, начальные координаты и скорости всех атомов, составляющих Вселенную, и имели бы бесконечно мощные, как бы, вот, средства расчета, то мы могли бы рассчитать всю, как бы, все поведение Вселенной и в дальнейшем. Вот это идея, сформулированная в первой половине XIX века, ну, соответственно, стала распространяться, и уже ко второй половине XIX века, к середине, вернее, XIX века, к вот появлению романа Тургенева «Отцы и дети», она уже овладела умами. То есть там и Бюхнер, вот тот самый знаменитый, который написал «Материя и сила», и Фейербах, все они, в общем, мыслили вот в этих представлениях, что на самом деле свобода – это иллюзия. То есть если мы точно знаем координаты, скорости и уравнения, которые описывают силы, взаимодействия, то мы все, в общем, рассчитаем. Дух определяется материей. Как, скажем, кто-то из них сказал, мозг выделяет мысль, как желчный пузырь выделяет желчь. И действительно, в такой науке нет места не только Богу, но даже, собственно, вообще духовности как таковой. Почему Писарев и мог говорить, что сапоги, да, дороже Рафаэля там, или там Пушкин, ничтожество. Ну и вот то, с чем полемизировал Достоевский, когда говорил: «Красота спасет мир».
Говорил Иван Лупандин, сотрудник редакции, напомню, католической энциклопедии. Чем объясняется столкновение христианской веры и науки в вопросе о свободе человека, говорит Анатолий Ахутин.
Когда я вдумываюсь в природу этого спора, а его отрицать, конечно, невозможно, в особенности 17-18 век, в особенности, как спор, то я понимаю, что спор шел, собственно говоря, не просто между наукой, как, ну, вот, скажем, в лапласовском варианте, как пониманием мира таком, что в нем невозможно явление свободы, и, с другой стороны, религиозным, как понимание мира, нет. Прежде всего, понимание мира совершенно разное. В чем здесь спор между, скажем точно теперь, между научным духом, только понятым наравне с религиозным? То есть, как определяющий тотально всего человека. Вот ближайший пример этого духа, как тотального духа. Именно дух, тут слово будет очень точное. Это этика Спинозы. Спиноза написал ведь не логику, не гносеологию, а этику. То есть, то, как быть человеком. Более того, значит, как даже спастись в качестве человека, ну, в каком-то, с точки зрения научного духа. В отличие от Спинозы, который изложил свою систему догматически, я обращаюсь к другому носителю того же духа, это Декарт. И вот тут у него мы узнаем впервые, что же имел в виду научный дух под свободой, почему он всегда ощущал себя, научность, как освобождающее. Это дух сомнения. Это картезианское сомнение. Научный дух первое, что заявил, что для меня, для научного духа, собственно, я с этим и родился, выход за рамки своих собственных установлений – это не случайность, а это есть мой метод. Мой метод есть метод сомнения. Сомнение при этом не в каких-то там предрассудках средневековья, не в догматических установлениях религии, а в моих собственных установлениях. Вот это и есть критерий для того, чтобы, прежде всего, нам немножко обнеживаться от, я бы сказал, не научного духа, а противоположного, научной мифологии. То есть наука есть знание. Вот лапласовская картинка, она ведь тоже для физика миф. Никакого такого детерминизма нет. Это то, что Ньютон, например, бы не принял. Это уже выходящее за рамки науки высказывания. Тотальный детерминизм. Тем более, что установить эти начальные условия, как легко показать в той же науке, принципиально невозможно. Не технически, а принципиально невозможно. Ну и так далее. Это просто нам показывает, что этот тезис лапласовский не принадлежит науке, а принадлежит научной мифологии. С него, собственно, научная мифология начинается. Так вот, эта научная мифология, как вообще говоря, всякая мифология, действительно, прежде всего, что она делает, это устраняет свободу. Свободу в его собственном научном понимании, не в каком-то другом. А вот в этом смысле науки, научный дух как сомнение. Значит, я вот остановлюсь на этом и констатирую, что научный дух, который открыт нам философией, а не самой наукой, а там наука может городить что угодно по этому поводу, философией, которая учредила эту науку, это дух сомнения.
Говорил Анатолий Ахутин. Примечательно, что ни одна другая мировая религия или любая другая религия, помимо христианства, не порождает споры с наукой. Сама постановка проблемы, познание как средство освобождения человека – ведь и эта проблема заложена уже в христианстве, где Спаситель, основатель христианства, говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Какой ученый не подпишется под этими словами? Насколько европейская наука связана с своим христианским контекстом? Говорит Вадим Розин.
Дело в том, что понятие природы, которым пользуется представитель естественной науки, его первая стадия формирования относится к средним векам. И именно представление о том, что есть природа, сотворенная Богом, природа творящая, то есть в которой Бог продолжает действовать, и природа для человека, и подготовила, как ни странно, новоевропейское понимание природы, которые можно использовать и поставить на службу человеку. Так и тут были прям прямые связи. А вторая линия – это анализ Макса Вебера, который показывал, что протестантское мироощущение очень существенно повлияло на становление естественной науки. Другое дело, что сейчас, вот тут надо иметь в виду, как бы эти все вещи забыты. Причем забыты основательно, а уж тем более в массовом сознании. Есть вот еще одна линия, очень существенная, кстати. Сама новоевропейская личность, ее без незнания христианского невозможно понять, потому что трактат Пикель де ла Мирандолы, речь о достоинстве человека, который стал манифестом гуманизма и новоевропейского вообще культуры, он же начинается вот с чего. И поставил Бог человека в центр мира. И сказал он ему: ты, славный мастер, можешь по собственному желанию делать, что захочешь. Или ты станешь как херувим, то есть ангел, или ты пойдешь к сатане. Так вот, хотя там творец присутствовал еще, но в центре уже стоял человек. И человек со своим желанием, который по своему желанию, хотению, чего захотел, то и сделал. Современная новоевропейская личность – это личность, идеалом которой, на знамени которой написано «свобода». Да? С другой стороны, это такая свобода, которая непонятно чем уже ограничена. И вот это самое по собственному желанию, оно сейчас и осуществляется, разрушая все вокруг. То есть, как бы, действительно, следующая эпоха в этом смысле, вероятно, будет не новым христианством, о чем говорил Бердяев, но все-таки определенным переосмыслением этой свободы и ограничением ее.
Говорил Вадим Розин, напомню, сотрудник Института философии Академии наук. Какой смысл вкладывал Иисус в призыв познать истину? Мнение Ивана Лупандина.
Я думаю, что призыв все-таки был главный, а отречься от сатаны и обратиться к Богу. Рабство перед демоническими силами, оно гораздо страшнее, чем даже, скажем, рабство перед догматами церковными. Все-таки одно дело, когда вот какой-нибудь, как сказать, выстраивается там многокилометровая очередь, так сказать, чтобы подняться, так сказать, на пирамиду, и там вам вырежут сердце, там, и, так сказать, сбросят вас по ступенькам вниз. Это сейчас так было в Мексике. И в один год там принесли чуть ли не 80 тысяч жертв. Там. Ну, понимаете, в этом есть что-то совершенно ужасное, и мы, к счастью, от этого как-то избавились. Вот. И я думаю, что вот то рабство, или рабство, вот сейчас, в которое попадают, допустим, люди, верящие, так сказать, в какие-то оккультные силы, так сказать, или в сатанизм, там, они попадают в более страшное рабство, наверное. Ну, мы просто как интеллигентные люди вообще об этом как бы стараемся не говорить. Но все-таки эта реальность есть. вот реальность такого рабства греху, рабство наркомании, рабство там, уголовных банд. Христианство рождает не только вот отдельные проблески духа, свободы там и все, но и целую атмосферу определенную, вот, в которой, возможно, некоторые вещи, которые абсолютно не мыслились до христианства.
Говорил Иван Лупандин, наука претендует быть освобождающей силой, и в этом смысле европейская наука вторит европейскому христианству. А в чем, собственно, освобождающая сила христианства, как оно само это о себе утверждает, говорит Анатолий Ахутин.
Почему христианство, в отличие от других религий, действительно обладает какой-то мощной освобождающей силой, начиная с иудаизма, начиная с Ветхого Завета? Это религия личная, личного Бога и историчного Бога. Личный Бог – это значит по ту сторону всех установлений, лицом к лицу, и, говоря иудейским словом, всегда «Шма, Израиль, слушай». Слушай, потому что ты не знаешь, что в следующий раз Бог скажет. Он может сказать что-то, чего ты в своих законах, ритуалах, праздниках, литургиях и всех, и слушая все это, постоянно повторяющееся, не расслышишь. Потому не поглощай свой слух полностью и целиком этим. Всегда держи ухо открытым, а не произносится ли какое-то новое слово. А вся Библия, на мой взгляд, это история абсолютных неожиданностей. И не только исторических, то есть событий происходят, но и неожиданных по составу. Входят какие-то истории, которые кажутся на фоне сотворения мира совершенно случайными, там, стоя Руфь или семейные, какие-то вообще мелочи, вроде бы. И вместе с тем вдруг колоссальные события, которые выбивают, и даже богословы спорят, действительно относятся это к ней, или все-таки это книга Иова, например, спор с Богом. И главное, весь завет – это энергия исхода. Того самого исхода, который стал Пасхой, который надежда на Оскаре. То есть энергия исхода что значит? С первого шага сотворения – это исход откуда-то. Ну, грехопадение, изгнание. Потом Аврааму сказано «Внезапно встань, покинь землю отцов твоих, родню твою и дом твой, и иди в землю, которую я тебе укажу». Почему? Как? Далее, конфликт, который возникает внутри христианской религии, это первый конфликт, конечно, между иудаизмом и Евангелием. Не услышали новую весть. Вот это вот то, что, ну, к чему нужно было ухо востро держать, за законом не услышали. Так ведь это же не просто ситуация между Израилем и Новым Заветом, Евангелием и Христом. Это ситуация, которая повторяет, и что такое реформация. Лютер эту ситуацию снова напоминает, что церковь опять закрылась в своих законах, в своем ритуале, закрылась от нового, от того, что можно услышать. Словом, вот это самое «бди и бодрствуй», или на языке аскетическом вот, «трезвение», постоянная готовность услышать то, что никто тебе не подскажет. Никакие тексты священные, никакие духовники, ничего. Да даже институт духовников и старцев – это ведь личности, это то, что каждый раз может ответ дать неожиданно и на ситуацию, казалось бы, обычную. Так что здесь христианство несет в себе вот эту вот энергию освобождения, но только вот как ее понимая. Дело не в том, что свобода, человек свободен, когда он хорошо себя ведет перед лицом Бога. Так это вот такое, я называю это школярское понимание свободы. Свобода – это осознание человеком своего собственного сознания, своего собственного мышления, своего собственного бытия, личности своей, как всего этого под вопросом. Свобода – это не только что разлюляй малина, ты делаешь духа, а как раз нечто прямо противоположное. То, что лишает тебя всякого покоя, устроенности, установленности. Раз и навсегда, научный или религиозный, естественный или сверхъестественный, неважно. Свобода – это крест человека, это мука и боль и труд. Это ситуация боли за то, что такое твой Бог, что такое ты сам, что такое твоя мысль. Для меня загадка свободы, оказывается, важнее той огромной разгаданности, которая мне постоянно суется со всех углов. Вот что такое. А загадка оказывается важнее. Мы свободны потому, что для нас само бытие и Бог, и мысль есть загадка. Как только мы имеем дело с разгадками, все кончается.
Говорил Анатолий Ахутин. К сожалению, пока чаще наши старцы, наше духовенство говорит нечто вполне просчитываемое. И Поэтому, может быть, в сегодняшней России вместе с возрождением церкви, с возрождением христианства возродилось и представление о христианстве как о силе порабощающей, догматизирующей. Мы убили Джордана Бруно, мы поставили на колени Галилея, а вот ученые – это люди свободные. Насколько реально сегодня это противопоставление и когда, собственно, оно возникло, говорит Вадим Розин.
Видите, в чем дело? Сейчас это действительно проблема как бы обостряется. Ну, я приведу такой пример. Месяц тому назад я делал доклад в Институте микроэкономики. Там был священник православный. И после доклада, там, когда его обсуждали, он сказал, все это прекрасно, очень интересно и так далее, но уж давно пора все это излагать в православной версии реконструкции. И далее он прямо не сказал, но это прозвучало, а вот если вы этого делать не будете, то, мол, как бы берегитесь. Это не было сказано прямым текстом, но это так звучало. То есть сейчас действительно мы видим такую со стороны православия некоторую агрессию. Агрессии по отношению к ученым, философам и так далее. Эта история началась как раз очень давно. Началась, когда христианство стало формироваться. Один из первых христиан, я уже забыл, кто там, то ли Ориоген или кто-то другой, он, полемизируя с философами, сказал, что вот вы, философы, ищете истину, а христианин обладает истиной, он владеет истиной. Так вот, были разные времена здесь, разные отношения. Были периоды, когда христиане, по сути, выступали как догматиками. Сегодня часто очень ученые выступают как догматики. То есть отношения значительно сложнее. Вот представители естественной науки выступают как догматики прямые. И они отстаивают вот эту техногенную цивилизацию всеми возможными средствами.
В современном мире наука и христианство часто оказываются в очень сложных отношениях, в отношениях одинаково ущемленных мировоззрений. И большая часть современных людей одинаково далеки и от науки, и от христианства, и свободу, которую они имеют, принимают как нечто данное, не задумываясь об истоках этой свободы, о том, что свобода стоит на знании, стоит на вере, на знании научном, на знании религиозном. Более того, в современном мире нарастает конфликт. По мере возрождения религиозности наблюдается кризис науки. И этот процесс тянется уже не первое столетие. В чем причина растущего недоверия к науке? Как можно решить конфликт, складывающийся вокруг человека и его свободы, между наукой и христианством? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Свобода и вера. Чем объяснить претензии христианства к науке, как к силе, которая в попытках освободить человека его закабалила? Современная наука, имеется в виду естественная наука, связала себя с инженерией и техногенной цивилизацией. Из-за этого философы обвиняют техногенную цивилизацию в возникновении тех кризисов, которые сотрясают человечество. Сложился технократический дискурс, то есть такое представление о современной действительности, которое ориентировано на потребление, на решение задач техническим инженерным способом и создание социальных институтов, которые все это поддерживают и блокируют критику в свой адрес. Скажем, школьная система внушает нам, что есть только одна реальность – природа с ее законами, в то время как реальностей много, так считает один из участников передачи. Почему изжил себя старый взгляд на свободу человека? Был ли он преодолен изнутри секулярного общества или благодаря критике со стороны верующих? Многие современные христианские апологеты говорят, что современная наука лишает человека свободы и теряет авторитет прежде всего потому, что наука безнравственна. Слова Христа «познайте истину, и истина сделает вас свободными» – это слова прежде всего о нравственной свободе. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 16 июля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, свободе и вере. Свободе и тому, как свобода понимается в христианстве, и тому конфликту, который складывается у христианства с европейской наукой. Конфликт разгорелся в 18 столетии, который заканчивается французской революцией, когда одним из проявлений стремления к национальной свободе, к социальной свободе, становится культ разума. Разум, познание, сеанс отождествляется со свободой. Церковь, католическая или церковь, православная или церковь, отождествляется с рабством. Церковь с недоверием смотрит, скажем, на энциклопедию Дидро и Вольтера, как на попытку объять необъятное. Разве может человеческий разум создать действительно энциклопедию? Корень-то какой? Энциклопедия. Так созвучно слову «энциклика». Именно энцикликами, окруженными посланиями, назывались папские послания, в которых растолковывались, разъяснялись истины веры. А теперь, помимо церкви, человек получает свободу познать мир сам, без учения иерархов. Знание как власть, знание как сила оказывается представлением очень близким христианству, и не хочется отпускать эту силу и отдавать ее ученым. Тем более, что в XIX и XX веках мы часто видим, как наука совершает ошибки. И одновременно идет нарастание религиозности после французской революции, идет возвращение к религии, уже освобожденное от стремления к власти. И конец XX столетия вместо смерти религии видит ее возрождение, правда, часто в очень консервативных, фундаменталистских формах, которые не любят свободу. Человек бежит от свободы к религии. Но и наука сама разводит руками, потому что она слишком дискредитировала себя. Что может наука тогда сказать о себе, как о пути к свободе после атомной бомбы? В нашей сегодняшней передаче принимает участие трое специалистов по истории науки и философии науки. Это Анатолий Ахутин, сотрудник философского факультета Российского гуманитарного государственного университета. Это Иван Лупандин, сотрудник редакции католической энциклопедии. Мог бы кто представить в 18 столетии, что энциклопедия может быть католической? Конечно, нет. И, наконец, Вадим Розин, сотрудник Института философии Академии наук. Чем объяснить претензии христианства к науке как к силе, которая в попытках освободить человека его закабалила? Говорит Вадим Розин.
Ну, я, значит, хочу здесь сначала вот развести. Мы говорим «наука» и «наука». Современный действительно образ науки – это наука «сайенс», то есть, прежде всего, естественная наука. И когда даже философы, науковеды спрашивают, задаются вопросом, когда наука возникла, они начинают говорить уверенно, что не раньше 17-го там столетия. Почему? Потому что имеется в виду наука «сайенс», то есть, естественные науки. Но естественные науки – это один только тип наук. И существуют и другие, существуют античные науки, которые совершенно не связывали себя требованием эксперимента и опытной проверки. А главным было только построение знаний без противоречий и возможность объяснения явлений. Существуют гуманитарные науки. Вопрос о роли и одновременно вине науки, он совершенно по-разному стоит в отношении этих разных типов наук. Во многом, действительно, если говорить об естественных науках, науке science, то да, действительно, в отношении нее можно много претензий предъявить. Почему? Потому что она себя связала с инженерией и с тем, что мы сегодня называем техногенной цивилизацией. И в этом смысле действительно инженерный подход, опирающийся на естественные науки, ну, в каком-то смысле повинен, но так же, как и много чего другого, в частности, воля новой европейской личности к власти, могуществу. Но, тем не менее, вот все это вместе, все это повинно в глобальных кризисах, с которыми сегодня столкнулось человечество. И более того, сегодня сложился то, что я называю технократический дискурс. Вот была полемика в «Независимой газете», где я участвовал, и потом основные стрелы были против меня направлены, где я обсуждал такой важный момент, то, что естественные науки, они обслуживают технократический дискурс. Что такое технократический дискурс? Это такое представление всего, всей действительности, которое ориентировано на потребление, на решение задач техническим инженерным способом. И мало того, когда мы говорим о технократическом дискурсе, то мы еще имеем в виду систему социальных институтов, которые все это поддерживают и блокируют критику в свой адрес. Ну, например, образование поддерживает вот этот образ. С детства нас приучают к тому, что есть одна реальность всего. Это реальность природы с ее законами. А реальности много.
Говорил Вадим Розин, чем объясняется конфликт европейской науки с христианством в 19-20 веках, говорит Анатолий Ахутин.
Религия вам скажет: господа, вы пользуетесь для спасения познанием, я пользуюсь для спасения совсем другим. Мы коснулись совершенно нового понимания свободы, абсолютно нового. Свобода как господство. Это не эффект науки, что вот наука так сложилась, что это сатанинское желание господствовать над миром со стороны человека. Это оборот, свойственный не науке, а человеческой мысли, я так бы сказал. Этот оборот мы найдем и в религии, которая превращает себя из стояния перед Богом и в господство. В устроении, вот я вспомню рекламку, которую Анатолий Иванович обычно произносит, а именно, как раз предваряя вашу передачу, что верующие не спорят о том, как устроен мир, а думают о том, как правильно устроиться в нем. Ведь господство, это можно слышать и хорошо. Господство над болезнями, господство над всякими дефектами, более того, продлить жизнь, ну, то есть улучшение жизни, господство в этом смысле. Я так понимала наука всегда свое господство. Над всякими там силами, которые нас уничтожают, мы господствуем, а стало быть, мы спасаем человека и освобождаем тем самым от этих сил. И религия то же самое говорит, то же самое. Но и наука, и религия стоят здесь в одной и той же опасности. Превратиться только в форму господства. И уже, если я считаю, что я устроил человека, то уж все, всякое посягательство на это устройство будет не просто там ересью, это будет уже агрессией.
Говорил Анатолий Ахутин. В современном мире наука уже не пользуется тем безоговорочным авторитетом, что в 19-м или 20-м столетиях. Ушел в прошлый нигилизм, не найти детерминистов, подобных Лапласу, и представление о человеческой свободе не связывается прямо с наукой, хотя и церковь от этого не получшела. Почему изжил себя старый научный взгляд на свободу человека? Был ли он преодолен изнутри секулярного общества или благодаря критике со стороны верующих, говорит Иван Лупандин.
Я думаю, что он изжил себя изнутри. Вот у меня такая точка зрения, хотя многие считают, что он изжил себя извне. То есть он проявил себя, допустим, в разрушительных революциях, в частности, в революции 17-го года в России, показал свою, как бы, свои ложные плоды, скажем, там, гнилые, и таким образом как бы раскрыл себя, вот как говорится в Евангелии, по плодам их познаете их. Но мне кажется, что это было бы слишком просто. Нигилизм никогда бы себя не изжил, если бы сама наука не создала противоядие от себя же самой. То есть если бы в 20 веке не прошла научная революция, которая привела просто к изменению наших представлений о мире. Это теория относительности, это квантовая механика, и это вот неравновесная термодинамика Пригожина, например. Последнее, о чем говорил Пригожин, лауреат Нобелевской премии, он недавно приезжал в Москву, он говорил о том, что физика 19 века была обратимой. Все эти ньютоновские уравнения, которые мы проходили в школе, там F равно m на а там и прочее, они все обратимы во времени. То есть время там не фигурирует. Ну, F равно m на a, второй закон Ньютона. Где там время? Там время никак не участвует. То есть, в принципе, можно все это как бы вернуть назад и повторить снова. Вот. А жизнь ведь не такая. Вот вы знаете, наверное, загадку, которую перевел Маршак. Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут шалтая, не могут болтая, шалтая-болтая, болтая-шалтая собрать. Ну, это Хамфри-Дамфри, так называемый, английский, да? И так вот этот простейший пример необратимого процесса, то есть вот яйцо разбилось, и никакие академики, никакая академия наук мира не может снова вернуть яйцо в то состояние, в котором оно было, ну, то есть в неразбитое. Также вот смерть человека, например, тоже есть необратимое событие. Никто не может вернуть. ну, кроме Бога, но, понимаете, вот эта необратимость, она, видимо, коренится в каких-то процессах, происходящих на уровне буквально квантового мира, когда мы никогда не сможем понять, почему в данный момент распался какой-нибудь радиоактивный атом, почему не раньше, не позже. И нет такого уравнения, которое бы описывало начало распада, потому что мы можем сказать, что в среднем там через какой-то период времени, через там миллиарды лет распадется там половина атомов данного сорта, но это период полураспада, так называемый. Это мы более-менее знаем, но это все статистически. А конкретно, вот что там происходит вот в этих атомных ядрах, почему в данный момент распадается этот атом, а в следующий момент тот, а другой, например, еще там миллион лет проживет и ничего не распадется. Этого мы не знаем и, в принципе, как говорят физики, никогда не узнаем.
Говорил Иван Лупандин, и, честное слово, это надо приберечь для катехизиса, потому что, конечно, вот этот образ шалтая-болтая, это и есть то, что описывает книга «Бытия» как грехопадение. Только ученый-то не может собрать. А вот Бог все-таки пытается и, как веруют христиане, собирает человека, возвращает ему ту свободу, которая была до грехопадения, до того, как человек захотел властвовать над миром через его познание. Многие современные христианские апологеты из лучших говорят, что современная наука прежде всего лишает человека свободы и поэтому теряет авторитет, потому что наука безнравственна. Был такой замечательный научно-фантастический рассказ в 60-е годы у одного советского автора, где описывались обезьяны, которых сумели сделать замечательными математиками. Но математиками-то их сделали, а этиками нет. И обезьяны скушали своих хозяев и разбрелись в поисках дальнейшего пропитания. Тогда оказывается, что слова Христа «познайте истину, истина сделает вас свободными» – это слова прежде всего о нравственной свободе. А наука не только не гарантирует этику, она вообще снимает этическую проблематику, и человек оказывается рабом безнравственности. Насколько современный историк науки согласен с такой ее критикой со стороны христианства? Говорит Вадим Розин.
Естественно, наука, безусловно. Она более того, вот в той же полемике, которая была в «Независимой газете», мои оппоненты говорили, наука есть просто вот объективное познание. А там, как используются результаты, это нас не касается. Ну, эта точка зрения давно уже, во-первых, серьезными философами науки раскритикована, показано, что наука не нейтральна. Она ответственна за последствия, поскольку с современной естественной науки связана практика определенная, инженерная, а те уже буквально преобразуют мир. Более, но с другой стороны, если вы возьмете гуманитарную науку и вспомните нашего Бахтина, то он первую работу, которую написал об ответственности гуманитарного ученого. Ведь человек – это не биологическое существо, не обезьяна. И у меня даже есть исследование, где я даю другую совершенно концепцию происхождения человека. Я показываю, что человек не от обезьяны произошел, это тело его произошло, тело обезьяны. А человек – это социальное существо, культурное существо. И в этом смысле, если вы говорите о человеке, то мы с вами все принадлежим не только сами себе, то есть, но мы принадлежим социуму, культуре, есть традиции и так далее. Поэтому, если говорить, где, на что человек опирается, то он опирается на культуру, традицию, человечество. Эти вещи не менее значимы, чем творец. С одной стороны, человек свободен, и он экспериментирует с миром, то есть действует, а вот дальше он должен свою свободу ограничивать. И свобода связана в определенном смысле без ответственности, потому что это эксперимент, проба, переход за известные границы. Но свобода дальше, если она разумная свобода, если она как бы ориентирована на жизнь и на культуру, она должна следующим шагом ограничивать себя и отступать даже в ряде случаев назад, чего, к сожалению, пока сегодня не делается. И в этом смысле это более эффективное даже, чем религиозное. Почему? Потому что религиозное часто застывает. Вот есть такая вещь, особенно вот православие – прекрасный пример. Вы посмотрите, как обсуждается вопрос о догматах. Православная церковь говорит, что лучше их не трогать и не менять. Вот, кстати, католичество в этом смысле демонстрирует более такой гибкий подход, когда вот на наших глазах сегодня оно пытается как раз адаптировать эти догматы к реальной жизни современности, к вызовам современности. Другое дело, что и здесь есть свои границы.
Говорил Вадим Розин. Религия догматична, в религии есть что-то, что не подлежит оспариванию. Это уже ограничивает человеческую свободу, то ли дело наука, в ней нет догматов. Так говорят многие защитники научного мировоззрения, как свободного отношения к миру, что могут в ответ сказать представители христианства, говорит Иван Лупандин.
Насчет догматизма-то как раз я бы не спешил так изгонять догматизм из науки. Наука тоже догматична на самом деле. Когда вам говорят, дается список определений аксиом, допустим, в той же геометрии Евклида, и той же, да в любой, любая математика, даже какая-нибудь теория комплексных чисел дает, начинается с определения, что такое комплексное число. То же самое компьютер вам задает вполне конкретные, так сказать, правила действия. Вы не спрашиваете, а почему я должен нажимать именно на эту кнопку, чтобы получить именно то-то. Ну что же, так сказать, некие правила игры, они есть и в финансовом мире. То есть без догм вообще говоря нельзя. Другое дело, что именно в религии как раз может быть, где кажется, что вот действительно, если уж вас постила благодать, кажется, ну какие тут догмы, тут любовь, тут истина, тут какой-то поиск живой. И в этот момент, конечно, возникает проблема.
Говорил Иван Лупандин, начиная с конца 18-го столетия, начиная с романтиков, идет постепенное возрождение христианство в Европе, в том числе и в России. Да, одновременно в научной среде растет детерминизм, но это же все давно ушло. И в сегодняшнем мире верующих христиан очень много. Ни один ученый не предсказал бы, что их будет столько. И одновременно идет некоторое увядание науки. Насколько конфликт науки и религии вокруг человеческой свободы жив? Продолжится ли он в будущем, или он уже преодолен и снят, говорит Анатолий Ахутин.
Только я бы назвал это не увяданием, а глубочайшим кризисом, причем не науки вообще, а того научной мысли или научной логики, которая была характерна для нового времени, от 17 века до 20 века. Не увядание, а кризис. А кризис – это знак силы, а не увядания. Но это значит, что эта мысль ставит себя под радикальный вопрос в началах своих, не в каких-то там выводах, а в самих началах, вот в этих самых началах. Причинность, непрерывность, вот эта прогрессивность, все ставится под вопрос. Научный разум не может спорить сейчас, в конце 20 века, с религиозным, потому что он находится в споре с самим собой. Спор идет о свободе, а не о. Наука – свобода, а религия говорит, свобода вообще ерунда. Не в этом дело. Нужен порядок, нужно ну, там, спасение и так далее. Что тоже есть голос. Нет, спор идет о свободе. Христианство говорит, это мы, это Христос, это Бог освобождает человека, а не разум этот самый ваш, сомневающийся, просто пускай в самом себе. Нет, это Бог, потому что, вот основание, потому что. Ну что же может более поставить под ваше самое сомнение все человеческое, чем не взор Бога на человека? Это вам не разум, который там кое в чем усомнится, а в себе он не усомнится. А Бог, Бог смотрит на человеческое, то и разум в том числе, которому он сам одарил человека, тем не менее, человеческий разум поставлен будет под такой вопрос. То есть в Боге я нахожу такое освобождение от чего? От того, что единственное, что способно меня поработить – сам я. В Боге я нахожу освобождение от себя, от всех привычек своего мира, от всех навязчивых идей, в том числе и научных, моего мира. То есть от всего, что в моем мире присутствует, что бы я там ни выдумал, ни вообразил. Бог – это возможность от этого, от всего освободиться. Он всегда своим взором, вот я всегда вижу эту икону Спаса, своим пристальным, пронзительным, сжигающим взором все, что я тут не понаделал, не придумал, поставил под радикальнейший вопрос. Так где же ваши сомнения, ученые? Разве оно тянет против этого сомнения? На это ученые возражают. Совершенно справедливо. Конечно, наш жалкий разум не может такого сомнения устроить. Скажите, пожалуйста, а вы в своем Боге усомниться можете? А как я могу усомниться в том, отвечает верующий, что вот таким образом смотрит на меня? Вот тут, пожалуйста, заметь, что среди всего того, что ты натворил, напридумывал, нафантазировал, насочинял, ведь и Бог-то ведь ты имеешь своим воображением, своим пониманием, своим толкованием, своим отношением. Разве ты не знаешь, как можно Богом от Бога отгородиться? Стенами церквей, иконостасами и так далее, отгораживаться от Бога. Этот эффект и есть самый важный, на мой, для меня, эффект веры. Можно Богом от Бога благополучнейшим образом отгородиться. И это и есть его эффект, эффект неточное слово, а это и есть главная опасность веры для нее самой. И вот тут оказывается, что мы, и ученые, и верующие, думая вместе о свободе, открыли, поняли нечто в свободе, такое, что ни этому не приходило в голову, ни, ну и это тоже не всегда принимал во внимание. А именно, свобода – это есть не просто научное сомнение в своих научных гипотезах и не просто автоматическое предстояние перед Богом, а такая острота бытия под вопросом, которая никогда не позволяет не только там научными гипотезами удовлетвориться, это Бог с ними, но никогда не позволяет удовлетвориться образом Бога, который я себе создал. Это требует от меня Бог, а не какие-то атеисты, не какие-то и так далее.
Напомню, в нашей сегодняшней передаче принимали участие трое историков науки, истории философии науки: Анатолий Ахутин, Иван Лупандин, Вадим Розин. Проблема свободы ставится в центр европейской науки постольку, поскольку эта наука рождена в недрах именно христианской культуры. И здесь конфликт двух очень близких родственников. Свободный человек, действительно свободный человек, который рождается и в христианстве, и в науке, и при этом свободный человек одинаково неудобен и для науки, и для христианства. Свобода, как способ познания мира, оказывается тем, что объединяет христианство и науку в их глубинах или на их высотах. Но самое интересное в результате сегодняшней беседы, мне кажется, то, что выясняется, что есть не только человеческая свобода – познать Бога или отвернуться от Него, познать мир или идти пить пиво. Есть еще и свобода Бога. Именно поэтому современная философия часто говорит о смерти Бога, потому что если Бог свободен отвернуться от человека, его оставить, то кажется, что Бог умер. А он как раз воскрес. Он воскрес от тех оков, куда его заковывает и религиозное, и научное сознание, склонное к догматизации, не выдерживающее свободы, как креста, свободы, как ответственности и груза. Свобода Бога в христианском богословии часто обозначается словом «богооставленность». Не только атеисты переживают иногда отсутствие Бога как проблему, когда и хотел бы верить, а не можешь. Величайшие христианские подвижники говорили о том, что иногда десятилетиями они испытывали периоды отсутствия Бога, но сохраняли свободу верить и в отсутствующего. И вот эта свобода, свобода познавать того, кто, кажется, нас покинул, вот эта свобода остается с человеком и в его вере, и в его неверии. Слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
– Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».